Стандартная серая девятиэтажка в сумерках выглядела непривычно уныло. До сих пор Света приезжала сюда лишь днем и старалась покинуть район до темноты. Она не любила это место. Здесь песочницы существовали для того, чтобы оставлять в них бычки. Продуктовые магазины пахли не хлебом, а протухшей рыбой. А по улицам прогуливались гладкие мускулистые псы, похожие на сухопутных акул. Их хозяева, сталкиваясь, иногда рычали друг на друга, и тогда псы нехотя разводили своих свирепых людей по разные стороны тротуаров. Здесь не встречались благополучные собачки вроде йорков, не бегали веселые шпицы, похожие на мохнатые шарики с глазками, не лаяли чистенькие баллонки. Отчего-то жители района ценили лишь те породы, которые могли всерьез рвать, кусать и хватать. Они с Дроздом зашли в пропахший кошками подъезд. Лифт был из тех, которые, кажется, созданы, чтобы перевозить людей в ад, а не на верхние этажи. А впрочем, — подумала Света, — кто сказал, что ад не может быть на верхних этажах? На восьмом двери лязгнули и приоткрылись настолько, чтобы еле-еле протиснуться наружу. — Это что, предостережение? — хмуро спросил Дрозд, выдираясь из челюсти лифта. «Ты каждый раз так выходишь?» «Да, он давно сломан. И до сих пор не починят?» «Здесь ничего не чинят. Считают, что незачем, раз все равно опять сломают». Дрозд обвел взглядом лестничную площадку и просвистел первый такт похоронного марша Шопена. «Сюда бы Достоевского! Местечко в духе его книг!» «Сюда бы Маляра!» — в сердцах сказала Света. «Можно и Маляра!» Он бы осмотрелся и повесился, и тогда уже Достоевского. Он пнул смятую пивную банку, и та загрохотала вниз по ступенькам. Почему-то именно ему оставила ключи. «Потому что он единственный из всех моих знакомых, кто всегда дома», — тихо сказала Света. Дрозд поморщился. «Ладно, давай не будем затягивать веселье. Иди, я тебя подожду. Я недолго». Она дважды нажала на кнопку звонка. Очень долго никто не шел. Наконец за дверью послышались шаги, и Света вновь испытала знакомое чувство — короткий приступ тоски и страха, окативший ее холодной волной. А потом к звуку шагов прибавилось постукивание палки, и волна откатилась назад. Дверь приоткрылась. — Светочка! — обрадованно сказал Вадим Петрович. «Заходи, заходи, я тебя ждал». Он все-таки уговорил ее выпить с ним чаю на кухне. Света порывалась уйти, но отчим заглядывал ей в глаза так заискивающе, так подобострастно кинулся искать печенье к чаю, что она не смогла. Невкусный чай, зачерствевшая юбилейная, наверняка еще из той коробки, которую она привозила месяц назад. Вадим Петрович о чем-то рассказывал, макая рифленый квадратик в грязноватый стакан. Света кивала, вежливо улыбаясь, внутренне содрогаясь от жалости пополам с омерзением. Перед ней сидел больной, одинокий старик. Ее мать после развода навсегда вычеркнула его из жизни и со временем, кажется, пришла к выводу, что 2 года их брака ей просто приснились. Ничего не было, кроме страшного, мутного сна, где фигурировал какой-то бывший военный, который, кажется, пытался бить ее дочь. Гадкий сон, плохой, из тех, что стараешься побыстрее забыть, и это удается. С родственниками Вадим Петрович перессорился много лет назад. Друзей он и прежде не приобрел, а теперь, когда перестал выходить из дома, это стало совсем невозможным. Света была единственной, кто навещал его. Дядя Вадим, как он когда-то требовал его называть, к старости стал панически бояться врагов. Кому он был нужен, наполовину помешавшись от одиночества и собственных страхов? Кто мог его ненавидеть? Ирония судьбы заключалась в том, что единственный человек, которому он причинил зло, приезжал к нему раз в месяц, убирался в его квартире, привозил с собой еду и уезжал до следующего месяца. Никого, кроме Светы, Вадим Петрович не пускал в свой дом. В голосе старика прорезались жалобные, плачущие ноты, и девушка заставила себя прислушаться к его речи. Отчим жаловался на соседа, который с утра до вечера слушает музыку. Это сводит его с ума. И кто-то скребется по ночам за окном, царапается в стекло. Кто может здесь быть на восьмом этаже? То-то и оно, Светочка, то-то и оно. Подумай сама, кто. А ты легко одета, не простудишься? Там ведь снова метет. Ему слышно, как завывает по ночам. И дорожки снова не чистят. Он видел сугробы своими глазами. Господи, — подумала Света, — как же я его боялась! Но не отдавала себе отчета в том, насколько сильный ужас он мне внушал. Наверное, подсознательно я понимала, чего он хочет. Он сам, может, не осознавал этого и уверял себя, что всего лишь учит жизни глупую непослушную девчонку. Почему я ничего не говорила матери? Потому что нечего было рассказывать? Вадим Петрович кричит на меня. Вадим Петрович странно смотрит, и мне не по себе от его неподвижного взгляда. Или меня терзал страх, что она еще глубже уйдет в свой кокон, заполонит всю комнату фарфоровыми статуэтками, вообразит, что ее дочь одна из них. Тогда она смогла бы стирать с меня пыль, держать подальше от края полки и ни о чем не переживать. Какие же больные были эти 2 года! В самом деле, как абсурдный сон, в котором бежишь и не можешь сдвинуться с места. Мы все болели, и мама, и я, и он, наверное, тоже болел. Только мама уходила в свой фарфоровый мир, я взрослела и мечтала сбежать из дома, а он с каждым разом все больше терял над собой контроль. И неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы не Дрозд. Если бы не Дрозд. Света вглядывалась в ноющего старика, подбирающего пальцем рассыпавшееся печенье, и не узнавала в нем мужчину, который дождался ее в тот день из школы и загнал на кухню. Нет, не загнал, она сама зашла. Он к ней и пальцем не прикасался, но как-то всегда получалось, что она оказывалась там, где ему удобнее было ее учить. К чему он придрался тогда, никак не вспомнить. Странно, что память, сохранившая все звуки и образы того дня, потеряла ниточку, с которой все началось. Кажется, у нее была слишком короткая юбка. — Ты выглядишь, как сама знаешь кто! Света провалилась в прошлое. Она снова стояла у стены, а отчим кричал ей, что она похожа на сама знаешь кого. — На кого? О чем он говорит? — Жара, пыль. Воздух словно слеплен из горячих комьев. Один вздох — один ком. Муха обессиленно жужжит под потолком. Небо за окном, как выгоревшая простыня, болтающаяся на белой веревке, которую протянул за собой самолет. Сбежать бы в небо, выскочить прямо в окно и помчаться по этой слабо свитой веревке, подобно акробату, балансируя на бегу. Только бы подальше отсюда! От красномордого человека, стоящего перед ней, неприятно пахнет. Поношенной одеждой, потом и чем-то еще, наверное, злобой. Она отводит глаза и сразу, наотмашь, получает: «Смотри на меня!» Он кричит, 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 что удочерил ее, что она должна быть ему благодарна, что мать ее распустила. Муха жужжит все громче и громче, словно повторяет за ним. — Ты что, тряпка? Мямля? Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю. — Отвечай мне, тряпка! Что ты молчишь? Боишься? Говори, боишься? Знаешь, что виновата, да? Света пытается ускользнуть, но крепкая рука прижимает ее за плечо, словно прибивает молотом к стене. Из-за его воплей, из-за его дурного запаха, из-за голода и духоты, из-за месячных, начавшихся накануне, она окончательно перестает соображать. Она не понимает, что происходит. Голова тяжелеет, перед глазами начинают мелькать темные пятна. Они милосердно заслоняют его лицо, но их становится все больше и больше. Света хочет сказать, что ей нужно лечь, но губы ее шевелятся беззвучно. Ее горло не рождает даже писка. Она не в силах ничего выговорить, и это наваждение потери голоса будет потом преследовать ее много лет при каждом раздающемся рядом крике. «Слушай меня! Ты нарочно это надела, чтобы все на тебя пялились!» Теперь он орет ей прямо в лицо, но отчего-то шепотом, широко разевает пасть и выплевывает слова по одному, как пули из пистолета. Можно ударить его, оттолкнуть, но он держит ее так крепко, что она понимает, бесполезно. Что? Юбка? Голые ноги? Непотребство? Почему он должен ее наказать? За что? Он тянет к ней руку, туда, к нижнему краю юбки, где светится кожа, успевшая чуть-чуть даже не загореть, а лишь порозоветь под майским солнцем. Его движение кажется ей замедленным, как в воде, хотя на самом деле он замахнулся быстро. Он не собирался к ней прикасаться, он собирался ударить. Но его ударили первым. Потом Света так и не смогла вспомнить, почему она забыла закрыть входную дверь, когда вернулась из школы. Наверное, из-за усталости и тянущей боли внизу живота, мучившей ее со вчерашнего дня. В чем бы ни заключалась причина, дверь осталась открыта, и Дрозд, забежавший к ней за своими книгами, вошел в квартиру. Конечно, они не услышали его шагов. Что можно было услышать в том оре? Спустя много лет Света поняла, что и жужжание мухи ей тогда послышалось. Она всего лишь мысленно дополнила звуком изображение, черную мельтешащую точку под потолком. Дядя Вадим не упал. Он был здоровый и крупный мужчина, ростом хоть и ниже Лешки, но в два раза шире в плечах и куда тяжелее. Их можно было сравнить с боксером и бегуном. В драке исход сражения был бы предрешен, но драки не было. Был лишь перепуганный, тяжело дышащий мужчина, пытавшийся прийти в себя, и долговязый подросток с крепко сжатыми кулаками, побелевший от ярости. «Ты хотел, чтобы она дала тебе сдачи?» — орал Дрозд. «Так на, получай!» В какой-то вспышке предвидения Света внезапно поняла, что сейчас произойдет. Кулак Дрозда врежется в это отвратительное лицо с глазами на выкате, точно в переносицу. Раздастся хруст, отчим рухнет на пол безжизненной грудой и больше не встанет. Проклятие немоты, наложенное неизвестно кем, слетело с нее, и Света дико во весь голос закричала. Ей показалось, что дом вздрогнул от ее безумного крика. Горло сразу начало соднить, точно по нему провели наждачной бумагой. Но кулак Дрозда отклонился от цели и задержался ровно настолько, чтобы Вадим Петрович успел дернуться влево. Лешка ударил не по его лицу, а по стене. Брызнула кровь, и Света снова вскрикнула. Но на этот раз из ее горла вылетел только хрип. Связки не выдержали напряжения. Тогда-то Дрозд и улыбнулся. Но не ей, а мужчине, сжавшемуся к стенке. И вытер о его футболку кровь с разбитых вдребезги костяшек. На следующий день Вадим Петрович исчез из их дома. «Светочка, играет без конца, невозможно находиться дома, все время эти звуки!» Света вздрогнула, выныривая из воспоминаний, и посмотрела на кудахчущего старика. «Какие звуки, Вадим Петрович? Я ж тебе говорю, играет у него, у соседа, вот и сейчас тоже!» Света прислушалась. Издалека действительно доносилась музыка. Через два этажа от них Фредди Меркьюри пел, что они чемпионы. Эта же музыка играла тогда в машине, когда она ехала к нему в больницу. Конечно, позвонили именно ей. Больше у него никого не было. Она слушала деловитые фразы. Перелом шейки бедра, долго пролежал на морозе, обморожение... Ей хотелось бросить трубку или крикнуть, что это не ее дело, что пусть бы он вообще сдох там в снегу, что он ей никто. Но деловитая девушка все говорила, и Света все слушала, а Фредди Меркьюри все пел о победителях. Сначала она не собиралась к нему, потом приняла решение. Нет, все-таки поедет и плюнет ему в лицо. Выскажет все, что нужно было сказать много лет назад, и окончательно избавится от страха перед орущими на нее людьми, которые до сих пор преследуют ее. Она ехала отомстить первый раз в жизни. А потом увидела старика на больничной койке, с глазами на выкате, как у соседского бульдога, с перепуганным, изможденным лицом в красных прожилках. Он боялся ее и ждал. Боялся. Он ее боялся. Как только Света это поняла, внутри нее остановилась машинка, генерировавшая ненависть. Ненавидеть можно лишь того, кто сильнее. Наверное, она все-таки ушла бы, если б он сказал ей хоть что-нибудь. Но старик только несколько раз открыл и закрыл рот, как рыба, глотающая воздух, а потом потянул на себя одеяло, пытаясь спрятаться от ее взгляда. Это выглядело так жалко, так по-детски, что Света тяжело вздохнула. Графу Монте-Кристо легко было мстить. Его враги были знатны, богаты и наделены властью. Попробовал бы он воздать им по справедливости, если б увидел их прикованными к постели, нищими, всеми забытыми, больными. Что он делал бы тогда, этот несчастный граф? Света обернулась к медсестре. «Когда вы его выписываете?» «Ты бывай у меня почаще», — бормотал Вадим Петрович на прощание. «Я приеду через месяц, как всегда». «Почаще, почаще. С тобой поговорил, и музыку эту поганую почти не слышу. А через час они снова начнут. У, суда на них нет!» Он выругался, но брань его звучала без всякого запала. «Еще одна шутка судьбы», — подумала Света. «Человек, который ненавидел любую музыку, теперь обречен слушать ее с утра до вечера, и нет ему от нее спасения». «Спасибо за ключи, Вадим Петрович. До свидания». «Ты только смотри, кошку не гоняй», — попросил он, отпирая дверь, — «возле мусоропровода». «Какую кошку?» «Да прибилась к нам какая-то. Я ее увидел, когда мусор выносил. Вот, кормлю пока. Блюдечко ей там поставил. Может, к себе возьму. А то сосед-сволочь еще прогонит ее. Замерзнет». Света не стала говорить отчиму, что на улице давно уже лето. Он бы все равно ей не поверил. Для него несколько лет назад навсегда установилась вечная зима. Вадим Петрович застрял в самом долгом и тяжелом ее месяце — феврале. Может быть, тот, кто расписал им судьбы, именно такой смысл и вкладывал в их пересечение. Неужели для этого она заботилась о старике последние годы? Для того, чтобы он приютил одну единственную бродячую кошку? Что ж, у того, кто наверху, весьма своеобразное чувство юмора, и еще он явно любит кошек. — Я не буду гонять, — пообещала Света, — а вы возьмите ее, Вадим Петрович, в самом деле. — Думаешь? — Да. Когда в доме кошка, зима проходит быстрее. Глава 12, в которой поется про хромоножку. Вопрос со следователем решился очень просто. Константин Мстиславович оказался недоступен. Света упорно пыталась дозвониться все время, что они ехали до ее дома, но безрезультатно. «Я позвоню в полицию», — в отчаянии сказала она. «Нет смысла, они не приедут». «Что же нам делать?» «То, что я сказал. Ты подождешь внизу, я поднимусь и свистну сверху». «Даже не думай». «Свет, его давно уже там нет, все будет нормально, главное, спокойно». «Без пены», — подхватила Света. «Кстати, я тебя ни разу не спрашивала, а это о чем? О пиве или о море? Или о мужчине, который бреется насухо?» Дрозд покосился на нее. «О супе это, который без пены варят. А тебе лишь бы пиво на море и бритый мужик в придачу». Стоя перед подъездом, оба задрали головы. Легкая кисия по-прежнему белела в окне. «Нет его там», — уверенно сказал Дрозд. «Ушел, гад, сразу после того, как сбросил кота. Тогда пойдем вместе». К ее удивлению Лешка не стал спорить. Похоже, он и в самом деле не сомневался, что опасность им сегодня уже не встретится. И оказался прав. Они беспрепятственно поднялись на пятый этаж, вошли в квартиру. Света с порога поняла, что внутри никого нет. Здесь царили беззвучие и то неуловимое ощущение покинутости, что свойственно лишь пустым квартирам. Они все осмотрели, но не обнаружили никаких следов. Чистый пол, все на месте. Лишь окно распахнуто настежь. «У тебя тонер в принтере есть?» — спросил Дрозд, разглядывая створку. «Есть, конечно. Принтер же в работающем состоянии. А что?» Она потянулась было к раме, но Лешка перехватил ее руку. «Стой! Не трогай! А кисточка для пудры?» «Есть. А скотч? Двусторонний? Обычный. Сейчас посмотрю. И перчатки заодно принеси!» — крикнул ей вслед Дрозд. «Тонкие, резиновые». Все нашлось. Света села на табуретку и стала наблюдать, как он в домашних условиях снимает отпечатки пальцев. Для дела пришлось пожертвовать ее любимой беличьей кисточкой. «Я тебе две таких куплю», — пообещал Дрозд, осторожно распыляя кистью тонер по поверхности рамы. «Ты лучше мне окно потом помой. Это само собой». Он прошелся кистью по ручке и там, где проявились линии отпечатка, приложил скотч. «Это его? Его следы?» — заволновалась Света. «Скорее всего, твои. Но проверить надо. Так, сиди здесь, ничего не трогай. Я пойду еще по прихожей порыскаю». Дверь он почти наверняка отпирал в перчатках, но в квартире мог забыться и снять их. Света не стала включать лампу. Она сидела в темноте, обхватив колени, и слушала, как за стеной ходит Дрозд. Никто ничего не ронял, не шелестел бумагой, не шуршал занавесками. В памяти всплыли строчки. «Что такое красота? Это дом, где два кота. Что такое теснота? Это дом, где три кота. Что такое чистота? Это дом, где нет кота. Что такое пустота? Дом, где был и нет кота». «Свет!» — позвал Дрозд. «Ты за зеркало хваталась? Весь край в отпечатках?» «Не помню». В ней крепло убеждение, что они ищут не там. «Отпечатки?» «Нет, он не настолько глуп. Этот человек вытащил ключи из ее сумки, приехал сюда, спокойно отпер дверь, зашел в квартиру и стал ждать». Ему дважды не удалось убить ее, и на третий раз он решил действовать наверняка. Отличная мысль — подстеречь жертву в ее собственном доме. Каждый раз, запирая за собой входную дверь изнутри, Света расслаблялась. Теперь она в безопасности, как черепаха в панцире. Разве может прийти черепахе в голову, что в ее панцире прячется враг? Он рассчитал, что она обнаружит пропажу возле двери, будет долго рыться в сумке и ругать себя. Где она держит запасные ключи? У подруги? У родственницы? Ей придется отправиться за ними, а значит, у него есть пара часов, чтобы обдумать все еще раз. Пара часов — это немного. И вот она возвращается, открывает дверь запасными ключами. Она бы зашла, устала, сбросила сумку с плеча. Конечно, устала. Ведь ей пришлось только ездить. Может быть, прислонилась бы к двери и постояла, закрыв глаза, пока Тихон под ногами исполняет концерт для голодного кота с оркестром. И тогда убийца бесшумно вышел бы из комнаты, прицелился и выстрелил. С трех шагов он бы не промахнулся. Наверное, он взял бы подушку с ее кровати и прижал к дулу пистолета, чтобы выстрел звучал глуше. Зачем ему лишняя тревога? И так он все предусмотрел. Что могло бы помешать ему? Если бы Дрозд поднялся с ней, убийца застрелил бы и его тоже. Как сказал Лешка, «Если единственный инструмент, который у вас есть, это молоток, то вы склонны рассматривать любую проблему как гвоздь. Убийце пришлось бы забить два гвоздя вместо одного, только и всего. Но все пошло не так, как он надеялся. Света не поехала домой из театра. План преступника нарушил непредвиденный фактор в лице красавицы Лаврентьевой. Если бы не кокетливая актриса, Света не стала бы ревновать Дрозда, не поднялась бы к нему в квартиру, не устроила бы скандал, и все не закончилось бы тем, чем закончилось. Значит, пока она была с Лешкой, убийца ждал здесь. Разве она не сказала в театре, что поедет домой сразу после съемки? Сказала, и так громко, что ее было слышно даже за кулисами. И убийца, конечно, тоже услышал ее. Наверняка план созрел у него сразу, как только он увидел брошенную без присмотра сумку. И вот он в ее квартире. Сначала ему кажется, что она вот-вот приедет. Он выбирает место, откуда выстрелит. Должно быть, из-за двери большой комнаты. Но время идет, Света все не появляется, и человек с пистолетом начинает нервничать. Почему она не возвращается? Пробки? Или ее планы внезапно изменились? Он не может ждать до вечера. У него дела, обязательства, встречи. Он успокаивает себя тем, что она обнаружила пропажу еще в театре, или по дороге, или у подъезда, и сразу поехала к подруге за вторым комплектом ключей. Значит, вот-вот должна вернуться. Где же она? Он ходит по ее квартире, подкрадывается к окну, глядит во двор. Ее все нет. Время уходит. Прошло не два часа, а гораздо больше. Он уже безнадежно опоздал куда-то, а то, ради чего он приехал, так и не выполнено. Его прекрасный план, такой дерзкий, такой безупречный, провалился ко всем чертям. И тогда в нем разгорается бешенство. От злости он теряет голову. Надо бы тихо уйти, надеясь на то, что она не станет менять замки, а после вернуться. Завтра, послезавтра, ночью или ранним утром, когда все еще спят, и у него есть шанс расправиться с ней. Но он не слышит голоса разума, его затмевает ярость. Уже трижды она ускользала от смерти. Нельзя не возненавидеть человека, который с таким упорством не дает себя убить. Упрямая дрянь! Зачем она затягивает их игру, если ее исход все равно очевиден? Он бесится, он ищет, на чем сорвать бешенство. Разгромить квартиру? За часы, проведенные здесь, он успел изучить каждый угол и проникнуться отвращением к ее жилищу. Но это опасно, могут остаться следы. К тому же тогда его начнут искать всерьез, а она испугается и может сбежать. Нет, нет, никаких разгромов. К чему усложнять себе задачу? Но и уйти просто так он не в силах. Взгляд его падает на котенка. Глупое животное нисколько не боится. Оно безбоязненно ластится к его руке и обнюхивает пистолет, ни на секунду не переставая тарахтеть. Застрелить бы эту тварь! Одна пуля, и его череп разнесет вдребезги, а к фотографиям на стене добавится новый рисунок. Да, это вам не погром, это почти перформанс. Он представляет себе лицо хозяйки, видящей обезглавленного любимца, и брызги на стене, и начинает смеяться. Да, идея хороша, но это равносильно тому, чтобы поставить подпись на самом видном месте, а он должен сохранить свой визит в секрете. К тому же с нее станется удрать в панике, бросив и квартиру, и работу, а у него нет ни времени, ни возможности, чтобы разыскивать жертву по всей стране. Чертова баба! И ее котенок все ходит рядом, горделиво задирая хвост, словно дразнясь. Трется об ноги, не оставляет его в покое ни на секунду. Он доверчив до идиотизма и туп, как пробка. В его башку размером с яблоко даже не приходит мысль, что чужого человека нужно бояться. Человек с пистолетом вдруг понимает, что нужно сделать. Это же так просто! Отложив пистолет, он подхватывает глупую полосатую тварь на руки, ухмыляясь, подходит к окну. Кошки часто падают с подоконников, особенно летом, когда хозяева держат окна открытыми. Котенок заливается, как соловей, довольный, что его приласкали. Она, наверное, привязана к этому безмозглому зверю. Он никогда не понимал, зачем люди заводят кошек, когда есть собаки. Кошки и собаки, как белое и черное, верность и предательство, ум и хитрость глупца, во всем противоречат друг другу. Если бы это был щенок, он не смог бы расправиться с ним. Он любит собак, понимает их, как никто другой. У него должны жить две собаки, а еще лучше три. Но болезнь, поразившая его несколько лет назад, поставила крест на этих планах. К счастью, это не щенок. А кошки не вызывают у него ничего, кроме отвращения. Быть может, крошечный и умильный малыш еще заставил бы его поддаться приступу сентиментальной жалости. Но этот уже давно не крошка. Он длинный и нескладный, с зелеными, как майские листья, глазами. Она будет корить себя за то, что забыла закрыть окно. Ей никогда в жизни не догадаться, что это его рук дело. Наглая мелкая тварь лезет по нему наверх, пытаясь добраться до воротника. Одной рукой человек распахивает окно, другой берет кота за шкирку. Даже когда глупое животное не перестает мурлыкать и жмурить глазищи. Нет, это существо просто само напрашивается, чтобы его убили. Он выбрасывает зверька наружу и быстро отступает вглубь комнаты, чтобы не успели заметить из двора. Вот теперь можно и уйти. Слабая месть за неудачу, но все-таки месть. Жаль только, он не увидит ее лица, когда она подойдет к открытому окну и перегнется через подоконник. Щелчок выключателя, и вспыхнула лампа. Света вскрикнула от неожиданности. «Ты что?» — Дрозд сразу приглушил яркость. «Здесь никого нет, кроме нас». «Да», — слабо отозвалась она, — «я знаю». С какой пугающей реалистичностью ей представилось то, что происходило в ее квартире несколько часов назад. Она провела рукой по лбу, стирая холодный пот. Затем встала, подошла к окну и с силой захлопнула створку. «Света, отпечатки смажешь!» «Нет там никаких отпечатков, только мои». «Откуда ты знаешь?» «Знаю». Она снова села на табуретку, обхватила себя за плечи и уставилась в одну точку. «Боишься?» — тихо спросил Дрозд. «Она боится?» Еще час назад Света нервно рассмеялась бы, услышав этот вопрос. «Конечно, она боится. Ледяная игла в позвоночнике, замерзшие кончики пальцев — безошибочные признаки ужаса, быстро распространяющегося по всему телу. Она любит солнце и тепло. Наверное, поэтому от страха ей всегда холодно. Только почему она уже давно не чувствует этой иглы?» Света внезапно поняла, что с той секунды, как она увидела застывшего Тихона на траве под окнами, ей ни разу не было страшно за себя. Сначала она боялась, что умрет кот, и этот страх вытеснил прочие чувства. Потом, возле клиники, когда из темноты выскочил поберушка, она снова испугалась, но на этот раз за Дрозда. Он вечно прикрывает ее, и если кому и достанется пуля, так это ему. Беззубый попрошайка, похожий на вурдалака, испугал ее до дрожи, но иглы больше не было. В какой момент острый лед растаял окончательно? Ответ пришел сам. Пока она сидела здесь и представляла, как человек с пистолетом убил ее кота. Он не знал, что его попытка не удалась, и Тихон остался жив. «Я его ненавижу», — ровным голосом сказала Света. «Ты даже не представляешь, как я его ненавижу». Дрозд озадаченно молчал. «Я хочу его найти». Раньше она мечтала, чтобы его поймали, но лишь чтоб перестать бояться. Теперь она страстно желала, чтобы его поймали и посадили пожизненно. Фокус внимания сдвинулся. В центре оказалась не сама Света, а другой человек. А она и не догадывалась, что может так сильно ненавидеть кого-то. Это чувство не имело ничего общего с тем годливым страхом, который когда-то вызывал в ней Вадим Петрович. Но Вадим Петрович никогда не пытался убить ее кота. Разве не смешно, что из-за какого-то зверя, живущего у нее всего несколько месяцев, Света готова объявить войну? Нет, пожалуй, не смешно. Быть может, она посмеется потом, когда все благополучно закончится. Но пока ей хочется лишь одного. Света очень серьезно посмотрела на друга и повторила: «Я хочу его найти». «С отпечатками я закончил». Дрозд бережно выложил на стол кусочки скотча. «Осталось снять твои, и можно сравнивать. Только давай у меня, ага?» Света кивнула. Ей и самой было неприятно оставаться в осиротевшей квартире. Вернувшись к Дрозду, они сняли отпечатки Светиных пальцев и сравнили их с теми, что нашли на окнах и зеркале. Как она и ожидала, все они принадлежали ей, кроме двух. Дрозд готов был торжествовать победу, но Света очень быстро вернула его к реальности, сняв его собственные отпечатки. Выяснилось, что за зеркало хватался именно Дрозд. Света и не сомневалась в этом. Возможно, убийца плохо стрелял, но дураком он не был. Судя по тому, как быстро он принял решение о краже ключей и просчитал дальнейшие шаги, он хорошо соображал. Нет, они заходили не с той стороны, и Света сказала об этом Дрозду. «У нас всего трое подозреваемых. Неужели мы не сможем вычислить, кто забрался ко мне в квартиру?» Они сидели на тахте вокруг большого листа ватмана, на котором Дрозд изобразил схему театрального зала. Вокруг валялись карандаши. Света начала загибать пальцы. «Виктор Стрельников — раз. Его сестра — два. Петр Иванович — три. Виктор точно ходил по залу, осматривал ряды. Стрельникова тоже. Что ей понадобилось в зале? Она выглядела так, как будто что-то искала. А вот Серафимовича я помню только стоящим на сцене». Под руку Свете поднырнуло что-то теплое, пушистое, и она машинально погладила Никодима. «А ведь верно, Петр Иванович не спускался в зрительный зал. Значит, и не мог вытащить ключи из ее сумки». «Пожалуй, его можем исключить», — вслух подумала Света. «Честно говоря, я была бы только рада». «Я бы тоже». Дрозд сгреб в охапку второго кота и притянул к себе. «Но старикан на платформе опознал его. Забыла?» Света сердито щелкнула пальцами. «Точно! Как она могла забыть?» «Не говоря о том, что сговор тоже не исключен», — добавил Дрозд. «Один крадет, второй в это время красуется на сцене». Света задумчиво придвинула к себе план зала и взяла карандаш. «Ты не помнишь, в каком ряду я сидела?» «В девятом». «А ты?» «В пятнадцатом». Она поставила на листе две точки. На первом ряду в середине нарисовала кружочек. Это будет помощник режиссера, а возле него два кружочка поменьше — скуластый юноша и девушка с золотыми волосами. «Это что?» — Дрозд ткнул пальцем в получившегося снеговика. «Эти двое тоже заняты в пьесе, но их выхода на сцену мы не дождались. Еще была Роза. Роза Карловна», — пришел на помощь Дрозд. «Я ее видел. Она пару минут маячила в проходе. Щуплая старушонка, мышь мышью. Играет экономку. Светловолосая девчонка по сюжету — дочь семейной пары, которую играют Стрельникова и Серафимович. А парень?» «Парень — ее жених, компаньон убитого». Света пыталась сосредоточиться на том, что происходило в зале. Кто и в какой момент вытащил ключи? Пусть она была целиком поглощена съемкой, но Дрозд не мог не видеть, что кто-то подходит к ее вещам и роется в них. «Ключи валяются на дне сумки, их не так-то просто достать». «Я уже думала об этом, но в зале почти все время было темно, кроме пары секунд, когда осветитель со страху включил все лампы. Это было после того, как потух свет». Вот еще одна загадка, которую они упустили из виду. Погасший свет и сигарета в зубах убитого Генри. Кто так жестоко пошутил над несчастной Стрельниковой? Не Серафимович же! Света поняла, какая странность не дает ей покоя. — Леш, ты не задумывался, кто сунул трупу сигарету и зачем? Он пожал плечами. — Стрельников прав. Это кто-то из подрастающего поколения. А зачем? Да просто так. У сына в портретах зачем дети пририсовывают? Света отпустила кота и встала, прошлась по комнате. Так-то оно так, но не совсем. Она обернулась к другу. Подрастающее поколение было представлено Лерой и двумя молодыми актерами. Правильно? Правильно. Лера сидела в глубине зала. Она физически не успела бы добежать до сцены за то время, что не было света. Правильно? Да, пожалуй, и... А мальчик с девочкой настолько всех боялись, что при первых признаках скандала смылись из зала, только пятки сверкали. Я в жизни не поверю, что они рискнули бы так пошутить. Стрельников, это вам не добрый школьный учитель. Он бы их с потрохами съел за маленькую шалость. Лера могла рискнуть. Подобная шутка — это в ее духе, и к тому же она терпеть не может Стрельникову. Но как раз у Леры такой возможности не было. — К чему клонишь? — нахмурился Дрозд. — К тому, что сигарету могли вставить манекену либо сам Стрельников, либо Петр Иванович? — А почему ты не думаешь об Анне? Если ей нужен был повод, чтобы сорвать репетицию, то лучше не найдешь. Дрозд удивленно хмыкнул. Мысль о том, что Стрельникова сама спровоцировала скандал, не приходила ему в голову. — Ты забыла про Помрежа. Они с актрисой друг друга не переносят. — Я не забыла. Я его сразу исключила. Он толстый и неспортивный. Ему не так-то просто запрыгнуть на сцену в темноте. Если бы он попробовал, мы бы слышали шум. Но все было проделано тихо. Кстати, это еще одна причина подозревать одного из тех, кто уже стоял рядом с кроватью. Стрельниковой нужно было сделать всего два шага, чтобы всунуть сигарету Генри. А Серафимович... Подожди, до него сейчас дойдем. Кроме сигареты есть еще кое-что. Помнишь, как Стрельникова уходила из театра? Сначала Петр Иванович вернул ей шляпу, затем очки, а после этого заставил ее возвратиться в третий раз. За перчатками? Да, и он не сразу отдал их ей, а Стрельникова казалась растерянной. Дрозд одним движением карандаша изобразил на листе растопыренную пятерню. «Я бы тоже растерялся, если бы мне пытались навязать перчатки в 30-градусную жару. — Вот именно! — воскликнула Света. — Шляпа, темные очки — это понятно и не вызывает вопросов, но перчатки... Кот Бронислав, валявшийся на тахте, вдруг заинтересовался рисунком. Он встал, подтащился к Дрозду и плюхнулся сверху на нарисованную ладонь. Это было похоже на приземление пушистого черно-белого дирижабля. Глядя на него, Дрозд предположил, может, у нее лишай? — Нет у нее никакого лишая, — серьезно ответила Света. — Она прячет кожу от солнца, чтобы не стареть раньше времени. Но даже для нее перчатки в жару — это перебор, пусть и кружевные. — У тебя есть объяснение? — прищурился Дрозд. Кот перевалился сбоку на бок и тоже уставился на Свету, словно повторяя за хозяином. — Да. «Есть у тебя объяснение?» Она взволнованно посмотрела на обоих, даже не улыбнувшись. «Есть. Я думаю, Олега убила Стрельникова. Когда-то она любила его. Об этом рассказывал Якобсон. Но даже если бы мы сомневались в его словах, их подтвердила сцена на репетиции. Похоже, Рыбаков бросил ее, отсек от себя, как и всю предыдущую жизнь». И она не могла смириться с этим. Не хочу гадать, что послужило причиной их ссоры. Это могло быть что угодно. Мы с тобой наблюдали, как быстро Стрельникова способна выйти из себя. Это, возможно, и случилось, когда она приехала к Рыбакову. Олег держал дома пистолет, чтобы защищаться от грабителей, и оружие подвернулось ей под руку. Анна застрелила его, а потом ударила ножом. — Зачем ножом? — нахмурился Дрозд. — Если бы это сделал Виктор, в его действиях был бы смысл, а ей реклама любой ценой не нужна. Этого я пока не могу объяснить. Возможно, она рассуждала так же. Сходство с книжным убийством наведет полицию на мысль о том, что Рыбакову мстит какой-то сумасшедший. — Ну, допустим. А как ты объясняешь присутствие на станции Серафимовича? Света осмотрелась вокруг и, не найдя табуретки, села прямо на пол. — Да очень просто. Он любит Стрельникову, он заботится о ней. Мы с тобой слышали это собственными ушами на репетиции от него самого. Возможно, он начинает замечать что-то странное. Ему не нравится состояние Анны, оно тревожит его. Она выглядит странно, слишком часто вспоминает Олега и в конце концов проговаривается, что ездит к нему. Или только собирается поехать, это неважно. Встревоженный Петр Иванович интуитивно чувствует неладное. Он не может поехать с Анной, но он может проследить за ней. — То есть, по-твоему, он был на станции, потому что потерял ее, сбился с правильной дороги? — Да, он приезжает в Малиновку, но опаздывает. Стрельниковой там уже нет. Он заходит в дом, видит мертвого Олега и понимает, что произошло. Но кроме трупа он видит еще перчатки. Дрозд даже приподнялся. — Перчатки? Какие еще перчатки? — Те самые, кружевные. Он знает, что они принадлежат ей. С его точки зрения это улика, ведь Анна будет все отрицать, будет клясться, что никогда не бывала у Рыбакова, и вдруг ей выложат неоспоримое подтверждение ее визита. Она растеряется и признается во всем. Так он думает. Но послушай, ведь на самом деле перчатки могли оказаться в доме Рыбакова еще 100 лет назад и пролежать там все это время. Нет, вряд ли. Скорее всего, Анна бросила их в прихожей, сразу же, как вошла. Какие 100 лет? Зачем бы мужик потащил с собой в глушь вещи, брошенные им женщины? Любому понятно, что их оставили недавно. «Но перчатки никак не связывают Стрельникову с убийством», — настаивал Дрозд. «Анна может все отрицать. Да, она там была. Ну и что? Поссорилась с Рыбаковым и убежала, не тронув его пальцем». «Верно», — неожиданно согласилась Света. «Но это понимаем мы с тобой. А с точки зрения Петра Ивановича, то есть с точки зрения человека, отчаянного покрывающего убийцу, перчатки привязывают ее к преступлению. В конце концов, Серафимович просто не мог уйти оттуда, не забрав их с собой. Именно это он и сделал». Дрозд спихнул кота с листа бумаги. «Перчатки, перчатки!» — забормотал он, быстро водя по бумаге карандашом. «Черт, Светка, ты права! Тогда понятно, что за диалог мы слышали в театре». Она вытянула шею, пытаясь рассмотреть, что он рисует, но мешало пуховое облако в лице кота Бронислава. «Да, я начала разматывать этот клубок именно с их диалога, ведь все это выглядело так странно. Сначала шляпа, затем очки и лишь потом перчатки, в которые Петр Иванович вцепился, как пес в палку. Отчасти так оно и есть, он — верный пес, вернувший Анне ее вещь». «Почему бы не сказать все открытым текстом?» — спросил Дрозд, не отрываясь от рисунка. «Аня, я знаю, что ты убила Олега и спасаю тебя от тюрьмы». Петр Иванович не мог так поступить. Не такой он человек. Он оставил ей путь к отступлению, вернул перчатки, намекая на то, что оставлять их там, где бросила она, не следовало, но ничего не сказал прямо. Не хотел ставить ее в положение обязанной? Ну, разумеется. Почему тогда просто не подкинуть их? Чтобы Стрельникова мучилась догадками, откуда они взялись? Боялась шантажа? Нет, он четко дал ей понять. Я знаю, что случилось, и буду хранить молчание. Но ты не обязана быть мне благодарной. Дрозд кивнул, признавая ее правоту. А Стрельникова, значит, сыграла дурочку. Не исключено, что она просто не поняла, в чем дело. Может, начисто забыла о перчатках и о том, где оставила их. Но со временем, конечно, вспомнит и догадается, что имел в виду ее верный поклонник. Дрозд отложил карандаш. Света, не выдержав борьбы с любопытством, поднялась и посмотрела, что он изобразил. Рисовал Дрозд ужасно, с нарушением всех мыслимых пропорций и перспектив, но удивительным образом в каждом его портрете, больше напоминавшем известное точка-точка огуречек, безошибочно узнавался прототип. Вот и сейчас она увидела странную фигуру с многочисленными выпуклостями. Из фигуры торчали два уса. Один ус тянулся к перчатке, которую Дрозд изобразил раньше. Над другим висело что-то, отдаленно напоминавшее пистолет. И хотя в фигуре с палочками любой непредвзятый зритель узнал бы креветку, попавшую под асфальтовый каток, Света понимала, что перед ней Стрельникова. «Сохраню-ка я этот шедевр», — решил Дрозд, любуясь портретом. «На стенку повешу. Смотри, как лицо похоже вышло». Света молча подвинула лист к себе и дернула, отрывая ту часть, где был рисунок. Без улыбки, глядя на Дрозда, она тщательно смяла бумагу, а получившийся комок швырнула в угол. Кот Бронислав молниеносно слетел с тахты и погнал ком перед собой, поддавая ему то левой, то правой лапой. — Может, тебе куклу Вуду сделать? — спросил Дрозд, провожая взглядом свой шедевр. — Пиццу мне сделай, — спокойно сказала Света. — Есть хочется. Пицца оказалась отличная. Вонзив зубы в подрумяненную корочку, Света осознала, что не ела бог знает сколько времени, если не считать засохшего печенья у Вадима Петровича. Дрозд достал кофе и выставил на плиту кастрюльку. — Сваришь? — На ночь глядя, — засомневалась Света. Он махнул рукой. — Плевать, все равно не засну. Какой-то бесконечный сегодня день. Кажется, что целый месяц прожил. Пока Света варила кофе, он тихонько насвистывал. Глаза закрыты, вид совершенно отрешенный. Кажется, вот-вот уснет. «Какой тебе кофе?» — тихо сказала Света. «Иди спать». Лешка открыл глаза. Ни тени сна в них не было. Ясный пристальный взгляд. «Я думаю», — объяснил он, — «под свист удобнее размышлять». «О чем?» «О Стрельниковой. Мы так и не выяснили, чем ты ей помешала». Света поставила перед ним чашку и села напротив. «Может, она просто очень глупая тетка?» — задумчиво предположил Дрозд. «И что из этого следует?» «Логику глупых людей сложнее всего понять. Она может быть как очень заковыристой, так и очень простой. Мы тут с тобой ломаем головы, а все дело, например, в том, что ты заметила у Олега ее портрет на стене». «Я не замечала». «Это к примеру», — подчеркнул Дрозд. «Допустим, ты даже не обратила на это внимания. Портрет и портрет. А Стрельникова прошла сложным извилистым путем умозаключений и решила, что теперь от тебя нужно избавиться, как от опасного свидетеля. Хорошая, кстати, идея — убийство по глупости. Представь, как мучился бы Шерлок Холмс, имея он дело с обычным идиотом». Света потянула к себе его чашку кофе и сделала большой глоток. «Знаешь, Стрельникова вовсе не показалась мне глупой. Конечно, она слушала только себя, но при этом сделала несколько очень верных замечаний. Например, — заинтересовался Дрозд, наблюдая, как она отпивает второй глоток. — Нет, подожди с примерами, кофе мой отдай. — Вкусный. — Знаю, именно поэтому и отдай. Света неохотно выпустила из рук горячую чашку. Стрельникова сказала, что если бы она фотографировала меня, то непременно в полыни. Дрозд едва не поперхнулся. Чума, а не идея. У меня в детстве была дворняга, и мы ей на лето делали в конуру подстилку из полыни. Знаешь почему? Ее горький запах отгоняет блох. Света вскинула брови. Предложение Стрельниковой внезапно заиграло новыми красками. Но, подумав, она решила, что никакого второго смысла Анна Васильевна в свои слова не вкладывала. Блохи ни при чем. Ей показалось, что полынь мне подойдет, и она была права. «С чего ты взяла?» «С того, что единственная моя удачная фотография как раз та, где я сижу на фоне полыни. Между прочим, ты меня и снимал». «А, помню, на каких-то задворках. Где же мы их нашли?» «Возле заброшенной стройки. Я тогда увлекалась всякими руинами». «Да-да, и таскала меня с собой. Кстати, отличная фотография. По сравнению с остальными, просто прекрасная. На ней хотя бы видно, что у меня есть глаза». Света знала, что человека, не фотогеничнее ее, надо еще поискать. Камера ее не то чтобы не любила, а как-то не принимала во внимание. На любом снимке Света сливалась с интерьером или с пейзажем. Неприметная моль, случайно залетевшая в кадр. Единственным исключением была та самая фотография в руинах. Света стояла у разрушенной каменной стены по колено в голубовато-сизых волнах полыни. И сразу было видно, что у нее серые глаза с желтыми крапинками, золотистые волосы, небрежно обрамляющие лицо, что она высокая, узкоплечья и длинноногая, что она не из тех, кого называют красавицами, но из тех, на кого всегда смотрят второй раз, бросив случайный взгляд. Света считала, что фотография ей безбожно льстит. Дрозд считал, что только на этом снимке она похожа на себя настоящую. Как бы там ни было, Стрельникова оказалась права. Полынь Свете действительно шла, и обижаться было незачем. «Мне стоило догадаться еще тогда, когда она сказала, что терпеть не может кошек», — вздохнула Света. «Догадалась бы, и что? Мы с тобой с самого начала подозревали, что это она убила Олега. А теперь что?» Подозрение перешло в уверенность. «Чем это нам поможет? Не забудь, у нее ключи от моей квартиры. Я даже боюсь предполагать, каков будет ее следующий шаг. От полиции никакой помощи. Следователь не желает признавать, что между первым и вторым покушением есть связь. Дело так, до сих пор и не переквалифицировали с хулиганства на попытку убийства». «Ты об этом не говорила. Слишком расстроилась». «А чего он ждет?» «Нет мотива, объединяющего оба преступления. Если даже мы с тобой не можем его найти, что уж говорить о бедном Константине Мстиславовиче? Но пистолет-то один». «Ну и что? Он высказал гениальную идею, что убийца выбросил Макаров, его подобрали какие-то хулиганы, а уж они и стреляли в меня у подъезда». Дрозд, кажется, разозлился. «А ты не высказала гениальную идею, что вероятность такого совпадения примерно 0,5% из 10 000? А как же? И что он?» Ответил с умным видом, что каких только совпадений не бывает в природе. Дрозд резко просвистел начало песни «Наша служба и опасна и трудна». «Нам нечем подтвердить свою версию», — сказала Света. «Проникновение в мою квартиру мы не докажем. О попытке убить Тихона и говорить нечего. Следователь дал понять, что ему нужна ясность и определенность, а пока только мы считаем это покушением». «Желаю уточнить. Под ясностью и определенностью мы понимаем твой ясный и определенный труп?» «Уточняю. Да, причем со следами насильственной смерти». Дрозд помолчал, с силой барабаня пальцами по столу. — «Я не боюсь ее больше, Леш, — тихо сказала Света. — Я не побегу и не стану прятаться. Она меня не убьет. У нее даже Тихона не вышло убить, а обо мне и говорить нечего. Я тебе недоверчивый котенок, но я пока не представляю, как... Как мы возьмем ее за задницу? Я предпочла бы за горло, причем как можно крепче». Дрозд заглянул на дно чашки, где осадок закручивался в причудливый рисунок. «Умеешь гадать на кофейной гуще?» — вдруг спросил он. Света подсела поближе и, обняв ее, Лешка осторожно наклонил к ней чашку. «Летучая мышь, у которой крыло обмотано бинтом», — предположила Света, разглядывая черные кофеинки. «Самолет с ногами? Цыпленок табака в противогазе?» Дрозд взболтал осадок и выплеснул в раковину. «Стой!» — Света дернулась, но поздно. «А как же гадание?» «Твои версии меня пугают. Я тебе сам скажу, что там было. Ловушка для крупных животных, ясно?» «То есть, читай по губам, капкан!» Засыпая, Света видела, как Дрозд тихонько подстраивает гитару, прислонившись спиной к стене. Чья-то тень скользила рядом с ним, то ли кота Бронислава, то ли кота Никодима. По потолку пробегал свет от фар изредка проезжавших машин, и от этого было хорошо, как в детстве. «Только бы с Тихоном все было в порядке», — подумала Света, ощущая, что глаза слипаются. «Завтра, с самого утра, к нему». Она задремала, но когда Дрозд негромко запел, слышала каждое слово. «Один мой друг подбирает бездомных кошек, несет их домой, отмывает, ласкает, кормит. Они у него в квартире пускают корни. Любой подходящий ящичек, коврик, ковшик, конечно, уже оккупирован. Не осталось такого угла, где не жили бы эти черти. Мой друг говорит, они спасают от смерти. Я молча включаю скепсис, киваю, скалюсь. Он тратит все деньги на корм и лекарства кошкам. И я удивляюсь, как он еще сам не съеден. Он дарит котят прохожим, друзьям, соседям. Мне тоже всучил какого-то хромоножку. С ободранным ухом и золотыми глазами, тогда еще умещавшегося на ладони. Я, кстати, заботливый сын и почетный донор. Я честно тружусь, не пью, возвращаю займы. Но все эти ценные качества бесполезны. Они не идут в зачет, ничего не стоят, когда по ночам за окнами кто-то стонет, и в пении проводов слышен посвист лезвий, когда потолок опускается тьмы бездонней, и смерть затекает в стоки, сочится в щели, когда она садится на край постели и гладит меня по щеке ледяной ладонью. Все тело сводит, к небу язык припаян. Смотрю ей в глаза, не могу отвести взгляда. Мой кот-хромоножка подходит, ложится рядом. Она отступает. Дрозд сказал, что лучше всего удаются простые затеи. Чем сложнее замысел, тем больше вероятность, что он сорвется из-за какой-нибудь ерунды. Поэтому они не рисковали. Диктофон в Светином кармане — приемник в машине, и можно звонить Стрельниковой. Ты должна лишь напомнить ей о перчатках. И ничего больше, — несколько раз повторил Дрозд. Знаю, знаю, крошки нужно раскладывать по одной. Вот именно. Сегодня только один разговор и один факт — перчатки. Будет забавно, если она про них забыла, — пробормотала Света. Тогда это выстрел в холостую. Твое дело выстрелить, а там будет видно, попали мы или нет. Они переглянулись, и каждому стало ясно, что другой волнуется. Оба одновременно протянули друг другу руки и после паузы рассмеялись. — Мы ее поймаем, да, Леш? — он сжал ее пальцы. — Даже не сомневайся. Все, звони. Назначай встречу. И тут сотовый телефон разразился Моцартом. Света любила Моцарта, но сейчас его музыка прозвучала для нее как набат. «Это она, Леш, это она!» На зеленоватом экране высветилось имя абонента — Анна Васильевна Стрельникова. Свету охватил страх. «Эта женщина читает их мысли? Собирается ударить первой? Откуда ей может быть известно, что они задумали?» Но она взглянула на Дрозда, и страх растаял. Лёшка выглядел спокойным и уверенным, только глаза покраснели от бессонницы. Он уходил ночью и вернулся лишь под утро, часам к 6, а проснувшейся Свете предъявил диктофон, который позаимствовал у кого-то из своих бесчисленных приятелей. Диктофон был не простой, а замысловатый. Он записывал и одновременно транслировал звук на беспроводной приемник. Дрозд в машине будет слышать все, о чем они станут говорить в 30 шагах от него. Света подумала, что у нее нет таких знакомых, которым можно позвонить в 3 часа ночи и попросить хитрый диктофон. А у Лешки есть. Но зато и ей никто не позвонит ночью и не попросит приютить 30 белых лабораторных мышей, как случилось 2 года назад. Дрозд целую неделю держал у себя эту армию, а когда, наконец, избавился от нее, оба его кота выглядели готовыми пациентами психоаналитика. «Ответь», — разрешил Дрозд, кивнув на вибрирующий телефон. «Да», — сказала Света. «Здравствуйте, Анна Васильевна». Закончив разговор, она посмотрела на Дрозда. Просит привезти ей готовые фотографии с нашей домашней съемки. Предложила встретиться где-нибудь в центре, в кафе. Ты слышал, что я ей сказала? Молодец, все правильно. У нее дома встречаться нельзя. Кафе нам не подходит, а вот у подъезда в самый раз. И машину поставим, не привлекая подозрений, и посторонних звуков меньше. Там ведь тихий район.
Тихий.
Света беспокойно завертела в руках телефон. «Леш, что она хочет? Если убить меня, то почему предлагала встретиться в людном месте, да еще и в кафе? Не отравить же она меня собиралась?» «Почему бы и нет? От нее всего можно ожидать. Подсыпала бы тебе мышьяк в кофе и наблюдала, как ты корчишься в мучениях». «Попробуй его достань, тот мышьяк». «Нет, тут что-то другое». «Самое главное, что бы она ни говорила, не заходи с ней в подъезд». «Ну, самое главное не это», — возразила Света. «Самое главное — это не начать душить ее, когда она выйдет. А больше всего мне хочется выкинуть ее из окна. 5-й этаж вполне подошел бы». Они приехали раньше назначенного времени. Диск с фотографиями лежал у Светы в сумке. Плоская коробочка была прикреплена к карману рубашки. Дрозд убедился, что диктофон не просвечивает через ткань, и проверил уровень заряда. «Если что-то пойдет не так, бросай все и уходи. Кстати, не забудь предупредить Стрельникову, что я жду тебя в машине. Избавим ее от искушения прикончить тебя во дворе». «Думаешь, она тебя не заметит? Через тонировку может и не заметить». «Скорее бы все закончилось», — думала Света, поглаживая острый угол диска в раскрытой сумке. «Нужно заниматься Тихоном. Ветеринар по телефону сказал, что состояние стабильное, но забирать его рано. Стабильное — это хорошо или плохо?» «Стабильное — это хорошо или плохо?» — вслух спросила она Дрозда, что-то подкручивавшего в маленькой камере, установленной на лобовом стекле вместо навигатора. «Ты про Тихона? Для него хорошо. Так, у меня все готово. Можешь позвонить Стрельниковой и сказать, что ты уже на месте». Анна Васильевна вышла из подъезда, огляделась, заметила Свету и без улыбки пошла к ней. Даже для 5-минутной встречи в собственном дворе актриса оделась так, словно собралась в хороший ресторан, а не на облупившуюся скамейку под каштаном. Длинная широкая юбка-брюки развивалась вокруг стройных ног. Топ, расшитый бисером, поблескивал на солнце. Она приближалась, держа руки в карманах, и Света вспомнила, что в таких юбках карманы исключительно глубокие и вместительные. Для пистолета места хватит. Отступать было поздно. Если они с Дроздом неправильно оценили Стрельникову, Свете уже ничего не поможет. Анна Васильевна подошла ближе, и стало видно, какой у нее усталый, изможденный вид. Глаза запали, нос заострился, будто у колдуньи. Несколько секунд Света изумленно смотрела на нее, пытаясь понять, что еще изменилось в лице актрисы, и вдруг поняла — помада! Стрельникова не накрасила губы. Не было больше агрессивно-красного, резко очерченного рта, чей цвет подчеркивал белизну кожи. Даже волосы, казалось, потускнели, утратили блеск вороного крыла. Анна Васильевна стала похожа на привидение. И она по-прежнему не вынимала рук из карманов. Света представила, что единственный звук, который запишет ее диктофон, будет звук пистолетного выстрела, и ощутила, что вспотевшие ладони прилипли к шелушащейся доске скамейки. Дрозд из машины ничего этого не видел. Одна женщина шла к другой, сидевшей в глубине двора, и только. Он тоже обратил внимание на руки в карманах и подумал, что Стрельникова похожа на хищную высокую птицу, чьи крылья плотно прижаты к телу. Во двор влетел ветер. Не тот душный ветер, что в эти дни, как жар от пламени костра, лишь обжигал, но не приносил облегчения. Нет, это был ветер, спустившийся сверху, с облаков и несущий прохладу. Он подбросил опавшие листья, пронесся по траве, перебрал струны проводов. Двор отозвался еле слышной тревожной музыкой. С края крыши сорвалась и умчалась с карканьем стая ворон, будто подхваченная вихрем. Света отлепила пальцы от края скамьи и заставила себя подняться навстречу Стрельниковой. Каких-то 20 шагов разделяли их. Но ей показалось, что время замедлилось, и даже ветер с трудом пробивается сквозь загустевший воздух. Шаг, другой, третий. Когда до Светы оставалось не больше 5 метров, Анна Васильевна начала вынимать левую руку из кармана. Света увидела серебряный браслет, змейкой обвивший ее запястье, голубые вены на тыльной стороне кисти, побелевшие костяшки пальцев. Она успела подумать, что все правильно, потому что Стрельникова — левша, и сама удивилась тому, что способна на холодную, отрешенную констатацию факта. А потом актриса вытащила руку целиком и протянула к ней. В сжатом кулаке оружия не было. Света не поверила своим глазам. Анна Васильевна разжала пальцы. На ее ладони лежала бумажка, обрывок голубого цвета, и никакого пистолета. Ветер, наконец, прорвал преграду и ударил Свете в лицо с такой силой, словно хотел дать оплеуху. «Здравствуйте, Светлана!» Тон Стрельниковой был сух и деловит. «Спасибо, что потрудились приехать. Вот что я хотела вам показать, видите?» Света шевельнула губами. Потребовалось 2 попытки, чтобы ей удалось внятно произнести «Здравствуйте!» и «Что это?» «Как что?» — возмутилась актриса. «Это мои обои!» Света села на скамейку и снова вцепилась в нее, чтобы не упасть. На этот раз от облегчения. Она до последней секунды была уверена, что Стрельникова вытащит пистолет и выстрелит, что актриса обезумела, и теперь ей все равно, что будет дальше. Главное — покончить со Светой. Не обезумела и, наверное, еще попытается покончить. Но не сейчас, слава богу, не сейчас. — Вы делаете ремонт? — выговорила Света. — Ремонт? Я? Боже упаси! Это ваш кот! — Мой кот делает ремонт, — послушно повторила Света, ощущая некоторую вязкость в мыслях. Стрельникова опасливо взглянула на нее и, кажется, незаметно принюхалась. — Вы пили? — в лоб спросила она. — Господи, нет! Света начала понемногу приходить в себя. — Простите, это у меня от жары. Что вы сказали про кота? Это ваш кот оторвал в моей спальне. Дыра прямо напротив изголовья. Теперь вы понимаете, почему я терпеть не могу кошек? — Понимаю. — Извините, пожалуйста. — А вы уверены? — Разумеется, уверена, — раздраженно бросила Стрельникова. — Это именно он. Не собака же рвет обои. Она опустилась рядом и пожаловалась. Хотя от собаки тоже одни мучения. Всю ночь сегодня бегала с ним на улицу. У него расстройство желудка, следовательно, у меня расстройство сна. Ни подремать, ни поесть, ни почитать, ни, простите, самой в туалет сходить. Немыслимо! Одна единственная собака с поносом совершенно парализует жизнь взрослого человека. Света тоже села рядом с ней. «Отравился?» — сочувственно спросила она. «Ах, скажете тоже, отравился. У него, между прочим, диета для пожилых собак. Все свежее из проверенных рук. Это проявление неблагодарности». «Как?» «Очень просто. Порядочный пес старался бы облегчить мое существование. А эта старая развалина...» «А, пустой разговор». Она спрятала клочок обоев в карман. Света искоса смотрела на нее и пыталась представить, как эта женщина бестрепетной рукой швыряет за окно Тихона. Нет, в этой сцене ей виделась прежняя Стрельникова в черно-бело-красных тонах, с алой помадой, продуманным макияжем, прической-шлемом, а не уставшая бледная женщина, всю ночь бегавшая во двор с ненужным ей старым псом. «Отдам его в приют», — рассуждала вслух Стрельникова. «Им за это деньги платят». «Не платят», — тихо поправила Света. «Там волонтеры». «Что, просто так приезжают?» «Да, просто так». «А откуда вы знаете?» «Я тоже когда-то приезжала. Точнее, приходила. Рядом с моим домом был приют. Он потом переехал». «А зачем вы это делали?» — удивилась актриса. Она повернула голову и впервые посмотрела прямо на Свету. А Света взглянула прямо на нее. Анна Васильевна рассматривала девушку так, словно пыталась понять что-то. Света вцепилась глазами в ее лицо, изо всех сил стараясь найти подтверждение их с Дроздом версии. Она никогда никому не объясняла, зачем посещала приют. Это было в то время, когда Дрозд получил грант и почти на год уехал в Америку. «Я никому не была нужна», — сказала Света. «Или мне так казалось. А собакам была. Они мне радовались, поднимались на задние лапы, а передними вставали на сетку, так что она продавливалась. Я их выгуливала, кормила, гладила. Им в приюте очень не хватает ласки. Там многие собаки, бывшие домашние. Их гладишь, а они тебе улыбаются всей пастью и хвостом улыбаются». «То есть у вас были эгоистичные побуждения», — утвердительно сказала актриса. «Да», — согласилась Света, — «эгоистичные, но собакам на это наплевать». Стрельникова задумчиво отвернулась. Света еще полюбовалась на ее профиль и вспомнила про диск. «Анна Васильевна, фотографии». «Ох, правда! Едва не забыла. Все вы со своим приютом», — упрекнула она, как будто это Света рассказывала про собачий понос и ночные бдения. Она двумя пальцами взяла коробку с диском. «Спасибо, что привезли. Ну, всего хорошего. Следите за своим котом, иначе от ваших обоев тоже останутся одни ободранные стены». И тут настал тот момент, который они с Дроздом обсуждали все утро. Не выпуская коробочку из рук, Света бросила взгляд на руки актрисы и сказала медленно и со значением: «Вы сегодня без перчаток, Анна Васильевна?» Женщина непонимающе вскинула брови. «Я была в зале, когда вы уходили с репетиции», — пояснила Света. «Видела, как Петр Иванович возвращал вам перчатки. Вы меня не заметили». Она очень пристально наблюдала за выражением лица Стрельниковой. Но если та и смутилась, то ничем себя не выдала. «Ах, вчера...» Анна на секунду утомленно прикрыла глаза. «Кошмарный был день. Наверное, жара так действует. Со всеми что-то случилось. И со мной, и с Витей. Петр Иванович совсем расклеился. Всучил мне вторую пару перчаток». Света разжала пальцы, и диск остался в руке актрисы. «Вторую?» — переспросила она, ничего не понимая. «На самом деле первую. Вторая осталась у меня дома. То есть все-таки получается, что вторую». Света почувствовала, что у нее голова идет кругом. «Вы носите две пары?» На лице актрисы промелькнуло выражение высокомерного сожаления о низких умственных способностях некоторых. На мгновение она стала невероятно похожа на своего брата. «Милая моя, что тут непонятного?» — снисходительно уронила она. «У меня есть кружевные перчатки, Серафимович привез в подарок из Франции. Прелестная вещь, очень тонкой работы. Вам пока понятно?»
«Понятно»,
— подтвердила Света. «Петр вчера отчего-то решил, что я забыла их в гримерке, и принес мне. Очень мило, кстати, с его стороны. Но дело в том, что вчера я не надевала перчатки в театр».
«Значит, она все-таки не поняла»,
— мысленно ахнула Света. «Так до сих пор и не догадалась, что имел в виду Петр Иванович. Наверное, ей даже в голову не пришло задуматься над этим».
«Ну же, напряги память!» — хотелось ей крикнуть. «Ты забыла их у Рыбакова. На твоем лице вот-вот промелькнет отблеск воспоминания. В глазах отразится тень страшной догадки, и ты не сможешь спрятать эти чувства. Какой бы прекрасной актрисой ты ни была, как бы ни владела собой, не в твоих силах так притворяться».
Но лицо Стрельниковой было по-прежнему невозмутимым. «Я так вымоталась вчера, что взяла эту вторую пару у Серафимовича, не возражая. Хотя у меня было ощущение, что здесь что-то не так. И, разумеется, вернувшись домой, что я обнаруживаю первым делом?»
«Что?» — подалась к ней Света.
Актриса пожала плечами. «Собственные такие же».
«Как?
Где?» — ошеломленно забормотала Света. «В перчаточном ящике. Где же еще?»
«Этого не может быть.
Отчего же? Они лежали там, когда я выходила из квартиры. Не вижу ни одной причины, почему бы они могли переместиться в другое место.
Но Петр Иванович отдал вам перчатки. Я видела своими глазами.
Я вам и объясняю, что это не мои». Судя по тону, Анна Васильевна наконец потеряла терпение. Она сердито смотрела на глупую девицу, не желающую понимать очевидных вещей. Ее раздосадованный голос оказал на Свету неожиданное воздействие, а она вдруг успокоилась.
«Вы хотите сказать, пар было две?»
«Боже мой! А о чем я вам талдычу уже 5 минут?»
«Две совершенно одинаковых».
Света помолчала.
«Значит, это были не ваши перчатки?»
Стрельникова только вздохнула. Кажется, она потеряла надежду что-то объяснить. «В конце концов, не понимаю, почему вас так это волнует», — устало сказала она.
«Да потому что я не могу разобраться», — воскликнула Света, ни на йоту не лукавя. «Я чувствую себя полной идиоткой».
«Смиритесь», — посоветовала Анна Васильевна.
«Не хочу. Хочу избавиться от этого ощущения».
«Я знаю неплохой рецепт. Берете 100 грамм текилы, добавляете...»
«Откуда?» — перебила ее Света. «Откуда у Петра Ивановича взялась вторая пара? К тому же точно такая же, как первая».
Стрельникова неожиданно рассмеялась. «Ах, вот вы где запутались! Теперь я вижу. Да, действительно, вы ведь не осведомлены о его привычках». Она поднялась. Света тоже встала, напряженно ожидая ее ответа. «Серафимович имеет обыкновение из всех поездок привозить одинаковые подарки мне и своей дочери», — объяснила Анна Васильевна. «Я ругаю его за это, но мужчины в некоторых отношениях неисправимы. Если Петя видит на витрине что-то подходящее, то приобретает в 2 экземплярах. И ему наплевать, что мы ни в чем не похожи друг на друга, и, значит, не можем пользоваться одинаковыми вещами. Возможно, для любой другой женщины это было бы оскорбительно. Но я слишком хорошо знаю Петра. Он не имеет в виду ничего дурного».
Света пошатнулась. «Дочери? Как? Подождите, повторите. Наверное, Света неправильно расслышала. Одинаковые подарки мне и своей дочери...»
«Что вы сказали?» — прошептала она. «Про дочь».
«Милая, повторять 2 раза — это весьма утомительно. Я сказала, что иногда Серафимович привозит нам одинаковые подарки. К счастью, не всегда, но чаще, чем хотелось бы».
Свете захотелось снова сесть, и желательно было бы прислониться к какой-нибудь прочной стене, которая сможет выдержать вес ее распухшей головы.
«Дочери?» — ошарашенным эхом повторила она.
«Так это его дочери?»
«Уж не знаю, где он их подобрал и почему решил, что это моя пара». Анна сделала небрежный жест рукой. означавший, что она не собирается ломать голову над подобной ерундой. Хорошо, что вы напомнили мне о них. Надо вернуть. Терпеть не могу прикасаться к чужим вещам. Они несут на себе ауру хозяев. Подумать только, я могла бы их даже надеть. Фи! Стрельникову передернуло. Это было непроизвольное движение, не оставившее у Светы ни малейших сомнений в ее чувствах к дочери Серафимовича. «Дочери, простите, а как ее зовут?» Но Света уже знала ответ. Знала до того, как Анна Васильевна уставилась на нее сверху вниз, до того, как актриса пространно высказалась о поразительной невнимательности некоторых, до того, как напомнила, что у обоих, старшего Серафимовича и младшей, совершенно одинаковые глаза, черные, будто перезрелые сливы, и Света могла бы заметить это. «Неужели вы не знали, что Лера — дочь Петра Ивановича?» «Кто бы мне об этом сообщил?» — пробормотала Света. «Поздний ребенок», — не слушая ее, заявила Анна. «С ее матерью они в разводе. К счастью, это не тот случай, когда на детях гениев природа отдыхает». Анна Васильевна милостиво улыбнулась. Вообще-то говоря, она была уверена, что в Лере нет и десятой доли таланта Серафимовича, но почему бы и не поиграть великодушие? «Будет дождь», — известила актриса, глядя в чистое, как вымытая тарелка, голубое небо. «Простите, я вас покину. Этого пса нельзя оставлять надолго в одиночестве. Что бы вы ни говорили, он невыносим. Разбрасывает еду по всей кухне. Этого можно избежать, лишь поставив ему 33 плошки, а в каждую по чуть-чуть корма, буквально на дне. Тогда он ест аккуратно». Света потрясенно молчала. «Что ж, до свидания», — попрощалась Анна, приглядываясь к ней. Она отошла на шаг и обернулась. «Милая моя, с вами все в порядке? Вы застыли, как столб». Света и чувствовала себя столбом, в который врезалась машина или трактор. Лучше трактор, он тяжелее и больше. Столб не упал, но загудел от основания до самой макушки. «Все нормально», — не своим голосом выговорила она. «Большое спасибо». «Нет, все-таки вы странная девушка», — развеселилась Анна Васильевна. «За что спасибо? Я вам ничем не помогла». И пошла к дому, размахивая коробкой с диском, как дамской сумочкой. Глядя ей вслед, Света почувствовала, что сравнение со столбом все-таки было неправильным. Во взаимоотношениях столба и трактора она явно шуршала бы колесами. Ехал трактор себе по склону, набирал скорость, разгонялся, и вдруг — бац! — столб. Подвеска в одну сторону, кабина в другую, шарики и подшипники разбросаны вокруг. А роль препятствия сыграла Стрельникова. Сыграла, надо отдать ей должное, блестяще. Вряд ли можно было эффективнее затормозить разогнавшуюся Свету. «Я вам ничем не помогла», — сказала Анна Васильевна на прощание. Но она ошиблась. Несколькими словами Стрельникова разрушила все, что они с Дроздом напридумывали. Но эти же слова сыграли роль катализатора. Воспоминания всколыхнулись, словно морская вода, и Света начала погружаться все глубже и глубже в зеленоватую мглу, вдруг обернувшуюся солнечным днем тем, где ей навстречу по узкой тропинке вдоль забора шел бородатый человек с осунувшимся лицом. Поразительно! Эта встреча случилась совсем недавно, если считать в человеческом исчислении, но в мыслях Светы занимала место где-то на одной полке с событиями далекого прошлого. Должно быть от того, что и человек этот теперь тоже принадлежал прошлому. Двигаясь медлительно, словно пловец, преодолевающий сопротивление тугой воды, Света вошла за провожатым в дом. Один за другим перед глазами вспыхивали кадры, сохранившиеся в памяти. Внутренняя камера запечатлела и образы, и звуки, и прохладу стен, и скрип половиц, и запах немного отсыревшего старого деревянного дома, напоминавший аромат белого гриба. Перед ней маячила спина в клетчатой рубашке, на локте из прорехи торчали нитки, как травинки. Под ногами то и дело попадался хлам, но на этот раз обходить его было легко, ведь ее движения были замедлены. В тот раз она боялась споткнуться, а теперь у нее хватило времени рассмотреть внимательно все, что тогда она заметила лишь мельком. Света обвела взглядом коридор, на стенах которого мелькала зеленоватая рябь, то ли от колышущихся штор, то ли от воды за окнами. Она погрузилась вслед за этим днем, уже ушедшим в историю, и перебирает находки, словно водолаз на затонувшем корабле. Вода времени еще не успела разъесть сохранившихся на дне воспоминаний. Вот рукав белого халата, не дававший ей покоя. Так и остаться ему загадкой, на которую ей не найти ответа. Вот истрепанная корзина, дырявая, как сеть. Дальше. Идем дальше. Ей нужны ни тряпки, ни ручка от швабры, ни остов пишущей машинки на комоде, даже не пистолет, угрюмо поблескивающий под листами бумаги. Она сейчас словно ребенок, пытающийся найти на картинке, заполненной предметами, тот единственный, что подойдет под заданный контур. Если ей удастся, значит, она победила. И она нашла не один, а целых четыре. Пластиковые собачьи миски, выставленные вдоль стены. Вот то, что ей требовалось разыскать. Не смешно ли, что ключ оказался спрятан в самых заурядных предметах, какие существовали в доме Олега Рыбакова? Она наклонилась над мисками. Олег что-то говорил, но Света не слушала. Его слова не имели значения. Важны были лишь эти плошки, на краю одной из которых остались отпечатки собачьих зубов. Как же просто! Она должна была сообразить сразу. Никто не будет держать такие кормушки в доме, где нет собаки. Почему она не проявила любопытства, не спросила у Рыбакова, где его лохматые питомцы? Олег не стал бы отмалчиваться. «Питомцы?» — недоуменно переспросил бы он. «А, вы про этого?» Где-то снаружи покрикивали петухи, гудели осы. Тетя Капа гнала бессовестную заразу прочь с крыльца, а коза выбивала копытами веселую чечетку. В тени сарая, невидимая Свете, спала собака. Пожилой пес выкопал яму и улегся в прохладную жирную землю. Он был слишком стар для того, чтобы провожать гостью в дом. К тому же было так жарко. Пес дремал, перебирая лапами во сне. Разрытая земля приятно охлаждала бок и спину. Света бросила последний взгляд на миски, затем глубоко вдохнула и поплыла прочь, оставляя далеко в глубине дом, пахнущий грибом, и его бородатого хозяина, и бесчисленные вещи, навсегда застрявшие в том времени. Сквозь зеленую мглу все выше и выше к свету. В ушах шумело, лесной старик говорил нараспев: «Сидит у себя, как сыч, и носа наружу не кажет. Все один да один, собаку только привез с собой». «Что бы вы ни говорили, он невыносим», — отзывался утомленный женский голос. «Разбрасывает еду по всей кухне. Этого можно избежать, лишь поставив ему 33 плошки». «Собаку только привез с собой», — эхом отозвалось в ушах. «Собаку! Собаку! Собаку! С собой! С собой! С собой!» Света вынырнула во дворе стрельниковского дома. Голова кружилась, и она схватилась за ствол каштана, чтобы не упасть. Прошло не больше минуты с тех пор, как за Анной Васильевной закрылась дверь подъезда. Дрозд успел лишь выйти из машины и шел к Свете с таким выражением, как будто его тоже чем-то ударили. «Диктофон выключи», — подойдя, сказал он. Света вытащила диктофон из кармана и безмолвно протянула ему. «Знать бы раньше, чем все обернется, тогда в эту ночь Лешка не бегал бы по городу». Они одновременно опустились на скамейку. Дрозд посмотрел на Свету, она на него. «Если я скажу, что удивлен, это будет, мягко говоря, неточно», — сообщил он. Я просто офигеваю!
— Грубый ты, Леша, — посетовала Света.
— Был бы грубый, сказал бы прямо, а я подобрал синоним. У тебя воды нет?
— Нет.
— Пить хочешь?
— На голову вылить.
— Плюнуть могу, —
подумав, предложила Света.
— Нет, спасибо, хотя я, конечно, это заслужил.
Ну и дурак.
Оба мы дураки.
Они опять замолчали.
«Сразу можно было догадаться, что ее не просто так взяли в спектакль», — сказал, наконец, Дрозд.
«Можно было догадаться, что дело не в трупе.
Нет же, мы с тобой уперлись в этот несчастный манекен. Что будем делать?»
Дрозд усмехнулся.
«Для начала попробуем отыскать хозяйку шампиньона. У меня к ней есть пара вопросов.
А потом?»
«А потом вернемся к нашей ловушке». Только на этот раз придется заручиться чьей-то помощью.
Глава 13, в которой все коты и собаки возвращаются на свои места. С самого утра в воздухе что-то неуловимо изменилось. Свежий ветер, вернувшийся в город, принес с собой ощущение перемен и предчувствие близкой грозы. Теперь не оставалось сомнений. Дождь будет. Стрельникова вновь оказалась права. В небе появились первые кучевые облака. Не прежние невинно белые, похожие на барашков, а мохнатые и серые, словно волчья шкура. По краям их расплывались чернильные пятна. Когда Лера Белая вбежала под своды театра, чернильные пятна уже срослись друг с другом в несколько больших клякс. Ей показалось, что вдалеке за спиной громыхнуло. Девушка зябко повела плечами и притворила тяжелую входную дверь. Просто невероятно, что новую репетицию назначили так быстро. А ведь она была уверена, что после скандала Стрельникова будет отходить еще не один день. К капризам Анны Васильевны всем им было не привыкать, но на сей раз она не только взбесилась сама, но и брата вывела из себя. Им нужно время на примирение. Неужели оно уже случилось? Бедный, бедный Стрельников. Истеричка Анна не заслуживает такого брата. Виктора Стрельникова Лера уважала. Он был сильный, талантливый и успешный. Сочетание этих трех качеств вызывало у нее чувство, близкое к благоговению. Ей вспомнилось, что с утра они снова поссорились с мужем из-за какой-то ерунды. Сережа сильный, успешный, но не талантливый. Одного ингредиента из трех не хватает. Поэтому ни восторга, ни благоговения, а только все больше ссор и времени поврось. Скоро дойдут до того, что Новый год будут справлять поодиночке. Но он ей нужен. Всегда был нужен. Когда-то Сергей вложил деньги в проект под названием «Лера Белая», и проект оказался успешен. Недалеко то время, когда ей снова потребуются деньги. — Или не потребуются, — шепнул внутренний голос. Лера стиснула зубы. От нее уже полгода ждут новых песен, а она все молчит. Сергей, кажется, начал что-то подозревать. Еще бы! Прежде она стабильно выдавала по альбому в год, но вот уже несколько месяцев не может предъявить им ничего. — Нет. Она, конечно, написала несколько текстов, сочинила к ним музыку и опробовала на Сергея, надеясь, что хоть чему-то научилась за прошедшие несколько лет. Возможно, зря она сомневается в своих силах. Но по лицу Сергея почти сразу стало понятно, что нет, не зря. Он ничего ей не сказал. Не критиковал, не выказывал удивления. Лучше бы ругал. Это значило бы, что с материалом можно и нужно работать. Пусть переделывать, переписывать, менять. Но Лере было бы от чего отталкиваться. Молчание звучало приговором. Сергей не разбирался в музыке, но он разбирался в песнях, которые исполняла его жена. Если он молчит, значит, говорить не о чем. И менять нечего. Она в очередной раз выдала пустышку. Лера на секунду задержалась перед зеркалом в вестибюле. И вздрогнула, увидев свое отражение. Что здесь с освещением? Почему она выглядит такой старой?
Откуда этот землистый цвет лица, будто она только что вылезла из могилы, и нездоровый лихорадочный взгляд? Девушка наклонилась ближе к зеркалу, отгоняя жутковатое видение, но вышло только хуже. Зеркало близко-близко отразило ее глаза, и то, что она в них увидела, заставило ее отшатнуться. «Да пошло все!» Лера ударила в зеркало кулаком и громко вскрикнула. Зеркало не треснуло, но боль пронзила руку так, что из глаз брызнули слезы. «Нет, только не плакать. Если она начнет плакать, то не остановится». Никто не знает, какие истерики случаются с ней временами, и никто не должен узнать. Лера полезла в сумку, дрожащей рукой вытащила коробочку с желтыми капсулами и проглотила сразу две штуки. Скорее прочь из вестибюля, пока никто не зашел и не заметил ее в таком виде. Шаги. Кто это? Никого не видно. Зачем он прячется? Кто здесь? Эхо ее собственного голоса выпрыгнуло из-за угла. «Здесь! Здесь!» Никого нет. Это ее собственные шаги. Лера неуверенно рассмеялась. Потом громче, громче. Смех рвался изнутри, и пришлось зажать рот рукой. «Тш-ш-ш!» Теперь успокоится. Успокоится. Ее верное лекарство должно помочь. Она пьет его уже две недели, превысила все дозировки, но сейчас это простительно, лишь бы подействовало. Когда она придумает, как выбраться из этой ямы, тогда и откажется от желтеньких капсул, когда перестанет рожать убогие бездарные тексты и однообразную до тошноты музыку. Лера ухватилась за слово «рожать». Что, если ей в самом деле родить ребенка? Правда, она не любит детей, но кому это мешало их заводить? Она может забросить музыку, отказаться от карьеры, а сесть дома. Доходов Сергея хватит на то, чтобы обеспечить им сытую жизнь и без ее заработков. Черт, кого она обманывает? Стоя в одиночестве посреди пустого фойе, Лера усмехнулась одними губами. Ей нужна сцена, драйв от выступлений. Всю жизнь, сколько себя помнит, она мечтала петь перед зрителями. Невозможно объяснить тому, кто этого не испытал, что значит видеть обращенные к тебе тысячи глаз, полные обожания. Входить со зрителями в резонанс. Да все переживания альпинистов на вершине Эвереста — ничто по сравнению с тем, что она испытывает, когда сотни глоток сотрясают зал, выкрикивая за ней слова песни. Это круче, чем побывать на Луне. Это как лететь на метле над ночным лесом. Абсолютная свобода, полный отрыв. Ну-ка попробуйте, отберите у нее метлу. Будете иметь дело с взбесившейся ведьмой. Все, что ей нужно, — это деньги и какой-нибудь талант-самоучка, который согласится на ее условия. Паршиво, что она попадет в полную зависимость от этого самоучки, и поэтому уже заранее его ненавидит. Лера остановилась перед входом в зал. Черт, руки дрожат. И в горле сухо. Верный признак, что через 5 минут ее начнет подташнивать. Побочный эффект ее любимых капсул, мать его. Не дай бог стошнит на репетиции. Виктор и так не слишком-то хотел ее брать. И без Леры хватает актрисулек с приятным голоском и смазливой мордахой. Но папаша его убедил. Хоть какая-то от него польза, старого дурня. Он все волочится за своей Стрельниковой, кажется, уже больше по привычке. Сам не понимает, как он жалок, выпрашивая у нее крохи внимания, будто милостыню. Девушка закрыла глаза и несколько раз глубоко вдохнула, пытаясь отогнать тошноту. Черт возьми, почему дрожь в руках никак не пройдет? Какого дьявола эти поганые капсулы не действуют? Ей что, подсунули в аптеке подделку? Она их всех разнесет, устроит им такое, что они еще месяц при виде Леры будут заикаться. Гадюки! Мерзкие гадюки! Лера до скрипа сжала зубы, и приступ слепого бешенства отступил. Ох, что это с ней творится? Надо успокоиться, иначе она окончательно пойдет в разнос. Врач — сволочь принципиальная, ведь его просили выписать средство посильнее. Такое, чтобы проглотил, и голова холодная и ясная, как стекло. Нет же, отказал. Терпи, Лера, на своих старых пилюльках. Все, 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 она уже почти пришла в норму. Пара оплеух, и в голове проясняется. Еще помогает острыми ногтями чиркнуть по мочкам ушей. Но могут остаться следы. Заметят, пойдут вопросы или пересуды. Зачем ей это надо? Для всех она — успешная певица Лера Белая. Молодая, талантливая, красивая, перспективная. Какая еще? Ах да, богатая и со стабильным мужем. С какой стороны ни взгляни, она так обласкана судьбой, что хоть вешайся. С этой мыслью Лера Белая вошла в зрительный зал. Почему так темно? И где все? Только светловолосая фотографиня сидит в первом ряду, не оборачиваясь. Ах, нет, вон и Стрельникова слоняется за декорациями, как привидение. Где она, там рядом и папаша. Но ни Виктора, ни всех остальных. Что происходит? Лера пошла по проходу, вглядываясь в фотографиню. Издалека бросалась в глаза длинная, открытая шея, над которой золотились волосы, как шапочка одуванчика. Лера не могла оторвать взгляд от этой заманчиво беззащитной шеи. Хрупкий белый стебель. Небольшое усилие, и переломишь пополам. Нет, не так. Подойти неслышно сзади. Это не составит труда. Она умеет красться, как кошка. Выбросить зажатое в кулаке лезвие. Молниеносно рвануть. Если нажать сильно, то разрез получится достаточно глубоким. А если быстро отскочить, то она не испачкается. Лера замедлила шаг. А если... Нет, нет, в любую секунду кто-то может войти в зал. И все же очень странно, что никто пока не пришел. Декорации полностью готовы. Не хватает только Генри. Леру кольнуло нехорошее предчувствие. В зале темнее, чем обычно. Дальние ряды совсем тонут во мраке. И сцена, если присмотреться, освещена по-другому. А к декорациям добавились два зеркала, стоящих друг напротив друга. В каждое уводит мутный коридор, бесчисленная вереница тусклых отражений. Говорят, два зеркала, поставленные таким образом, вызывают призраков. В это нетрудно поверить. Каждый, кто хоть ненадолго проваливался взглядом в их завораживающую мрачную глубину, знает об этом, но молчит. Когда ты смотришь в бездну, бездна смотрит на тебя. Это единственная фраза из Ницше, которую Лера помнит, и каждое слово отзывается в ее голове, как удар колокола. Нет, нет никакой бездны. Зеркала — лишь дополнение к старым декорациям. Должно быть, Виктор задумал что-то изменить, поиграть с отражениями персонажей. Нашел очередное необычное сценическое решение — в этом он виртуоз. И напрасно она встревожилась. Просто сегодня чувства ее от чего-то особенно обострены. Во всем чудится скрытая угроза. И в смене декораций, и в эхе собственных шагов, и даже в негромком мяуканье кошки, доносящемся откуда-то неподалеку. — Что? Мяуканье кошки? Лера вздрогнула. Затем медленно, как по краю пропасти, приблизилась к первому ряду и остолбенела. На руках у Светланы сидел полосатый котенок, длинный, нескладный, с зелеными, как майские листья, глазами. — Здравствуйте, Лера! — с легкой усмешкой сказала Света. И Лера поняла, что ей обо всем известно. Но больше всего ее поразила не усмешка, а кот. Она не могла отвести от него взгляда. Зверь шипел и вырывался, словно хотел броситься на Леру. Хозяйка придерживала его за загривок. Потеряв дар речи, девушка отступила на шаг. — Только не молчать, а она себя выдаст. Но ее хватило лишь на то, чтобы выдавить сквозь стиснутое от ужаса горло. Вы завели нового кота?
— Нового?
— Светлана вскинула брови. — А куда должен был деться старый?
Поняв свою ошибку, Лера попятилась.
Кот мяукал все громче. Он сверкал глазами и изворачивался в Светиных руках. Он ее вспомнил. Проклятая тварь каким-то чудом выжила и хочет только одного — выцарапать ей глаза. Кошки мстительны, как дьявол. Почему? Почему она не убила его?
Кот разинул пасть и издал леденящий душу вопль.
«Уй-яу!»
Лера шарахнулась назад, ударилась о край сцены и в страхе взбежала по ступенькам наверх. Свет вдруг погас. Она оказалась в полной темноте. Душераздирающий крик кота снова разорвал тишину и смолк. Все это произошло так быстро, что она не успела опомниться. Долгую зловещую минуту Лера ждала, что на нее вот-вот набросится маленький разъяренный демон. Она хотела крикнуть, чтобы кто-нибудь наконец включил софиты. И вдруг они снова зажглись. Так же внезапно, как выключились. Но свет их был тускл и мертвенно-бледен. Он не рассеял темноту, а лишь высветил очертания декораций. Они выступили из мрака, как деревья выступают из тумана на болоте, подернутые дымкой. Зрительные ряды терялись во тьме, все, кроме первых двух. Лера увидела, что Светлана по-прежнему сидит на том же месте. Ее жуткий кот исчез. Она смотрела не на Леру, а куда-то за ее спину. Девушка обернулась. И то, что она увидела, исторгло из ее горла хриплый крик, полный безысходного отчаяния. Тело лежало на сцене, но не на кровати, а на полу, в той позе, в которой она бросила его, когда в смятении убегала из дома. Нож не торчал из спины, рука была откинута так же, как тогда. Кто это? Кого отражают зеркала, умножая ее кошмар? Разум сделал последнюю попытку зацепиться за реальность. Но рядом с телом, словно охраняя мертвого хозяина, сидел старый грязно-белый пес и тоскливо смотрел на нее единственным глазом. — Зачем ты убила его? — спрашивал этот взгляд. — За что? Как ты могла? Зеркала подхватили всех троих и закружили в вихре, перебрасывая друг другу отражения. Не один пес, а десятки псов смотрели на Леру, и возле каждого лежал убитый Олег. Десятки, сотни Олегов, словно она застрелила его множество раз, а не один. Зеркала смяли людей и собаку, расплющили, будто те были пластилиновыми, уменьшили и заперли в безжалостном калейдоскопе, где она была обречена вечно смотреть на дело своих рук. Пес поднял голову, тихо заскулил, и Лера не выдержала. — Зяма, Зямочка, прости меня! — закричала она. — Я не хотела его убивать! Девушка бросилась прочь, плохо понимая, куда бежит, желая лишь одного — вырваться из этого заклятого места. Кто-то несся ей навстречу. Она уклонилась, и лишь за миг до того, как ударится о зеркало, которое приняла за коридор, поняла, что видела собственное отражение. Стекло разбилось вдребезги. Лера упала, и сверху на нее посыпались осколки, отскакивая от сцены, как сверкающие льдинки. Вспыхнул свет. Какие-то люди толпились за кулисами. Знакомое лицо выглядывало из-за декораций. Лера осмотрелась вокруг, никого не узнавая. По лбу текло горячее. Она потрогала кровь. К ней подошел маленький человечек в очках. Присел рядом. — Валерия Петровна, где пистолет? Лера вытерла кровь и обессиленно уронила руку. Они все слышали. Нет смысла выкручиваться. — В грим-уборной, — прошептала она. — За батареей в пакете. — Спасибо, — вежливо кивнул человечек. Он сделал знак двум мужчинам, и те скрылись в проходе, ведущем к гримеркам. Провожая их безразличным взглядом, Лера слышала, как очкарик сказал, обращаясь к женщине в первом ряду, «Ну, Светлана Валерьевна, я ведь вам не верил». А та устало ответила: «Если вы еще раз скажете «ну», Константин Мстиславович, я не знаю, что с вами сделаю».
«Боже мой, бедный Петя!» — Анна Васильевна повторяла это без конца. «Бедный, несчастный Петя!»
Она растерянно посмотрела в чашку с зеленым чаем и вдруг выплеснула ее в раковину.
«Можно мою тоже?» — вежливо спросил Дрозд. «Отвратительная же бурда, простите тысячу раз».
Вместо того, чтобы поставить нахала на место, Стрельникова беспрекословно выполнила его просьбу.
«Что, и вашу?» — вздохнула она, обернувшись к Свете.
«Ох, давайте сюда, заварю нам обычный черный».
«А можно кофе?» — извиняющимся тоном попросила девушка. «Спать очень хочется».
Они сидели у Стрельниковой. После театра Света с Дроздом привезли к ней ничего не понимающего пса. Он сыграл свою роль. Теперь Зяма лежал в углу, закрыв морду лапой, и дремал.
«Устал»,
— сказала Анна Васильевна, поймав Светин взгляд. «Пускай спит». Настрадался старичок. Она открыла дверцу и достала жестяную банку. «Кофе так кофе. 100 лет его не пила, держу только для гостей».
Солнечный луч отразился от блестящей крышки.
Света зажмурилась и сказала: «Кто бы мог подумать, что зеркало — такая опасная вещь?»
«Положим, мне это известно лучше, чем вам», — тут же отреагировала Стрельникова.
«Вы, милая, еще не в том возрасте, чтобы делать подобные умозаключения. Для вас зеркало пока друг, а не враг».
«Для вас, несомненно, тоже», — галантно заметил Дрозд.
Анна Васильевна взглянула на него и первый раз улыбнулась.
— Вы льстец, Алексей.
— Но я не против. Любой женщине требуется лесть. В разумных дозах, конечно. С ней как с пудрой. Главное — не переборщить.
Она сварила кофе, поставила перед ними и села в кресло с чашкой в руках.
— Значит, все началось с того, что Олег и Лера подобрали этого пса, — задумчиво протянула актриса.
— Нет, раньше, — поправила Света, — все началось с того, что они познакомились. Я слышала версию Леры и поверила ей. Мы все верили.
— Кроме меня, — вставила Анна Васильевна, — я никогда ей не доверяла. Слишком хваткая девица, похожа на меня в молодости.
Дрозд усмехнулся.
«Да — Да-да, похожа. А таких, как я, должно быть ограниченное количество на квадратный километр. Что она соврала по поводу их знакомства?
Она сказала, что знакомство не имело продолжения, и очень убедительно поведала забавную историю о рыбе и испачканном ботинке. Думаю, история правдива. Лера солгала лишь в одном. Она заверила меня, что Рыбаков счел ее неуклюжей дурочкой и ушел. Но это было не так. Олег в нее...
Света взглянула на актрису и замолчала.
«Продолжайте, продолжайте», — успокоила Анна Васильевна. «Неужели вы думаете, я не знаю, что после наших отношений у Олега были романы?»
«Не романы, один роман. Он без памяти влюбился в Леру. Молодая, красивая, яркая девушка и бездарная», — вставил Дрозд.
«Да, увы, без особых талантов. Она страстно хотела петь и прикладывала к этому все мыслимые усилия. Они, конечно, не увенчались бы успехом. Красивых и ярких девушек, пытающихся выбиться в певицы, очень много. У ее мужа были деньги, но недостаточно для того, чтобы купить на них всенародную славу».
«Так она уже была тогда замужем?»
«В том-то и дело. Потому они и скрывали от всех свой роман. Лера так и осталась бы никому не нужной певичкой микроскопического масштаба. Изредка пробивалась бы куда-нибудь на голом упорстве, как пробилась на ту вечеринку, где встретила Олега. Но все изменилось, когда Рыбаков начал писать для нее песни. Он хотел видеть ее счастливой. Казалось бы, что может быть естественнее, чем помочь ей такой малостью?»
Анна Васильевна покачала головой.
«Малость? О, нет, вы глубоко заблуждаетесь. Для популярного исполнителя репертуар намного важнее голоса». Но Рыбаков так не считал. То есть он не считал, что делает что-то из ряда вон выходящее. Он был очень талантлив, у него все получалось легко, и песни для Леры он создавал играючи.
А она выдавала их за свои и моментально прославилась, — протянула Стрельникова.
Как же Олег мог пойти на это?
Он ее любил.
Кто такая девушка, поющая песни Олега Рыбакова?
Никто.
Можно заменить ее любой другой, с подходящими внешними данными, и для зрителей ничего не изменится.
Но девушка, которая сама пишет сильные песни и музыку, — это уже талант.
Поэтому Рыбаков без колебаний отказался от авторства. Ему это ничего не стоило. Он и так добился всего, чего хотел.
«Думаю, он развлекался», — заметил Дрозд.
Для Олега сочинять хиты стало способом проверить свои силы, а слава ему не требовалась.
К тому же он был только рад, когда карьера любимой пошла вверх.
Стрельникова нахмурилась.
— Как вы узнали, что Лера исполняет не свои песни? —